Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в программе «Семейный час» с нами сегодня протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей. И мы с нашим многоопытным экспертом говорим сегодня об очень непростой теме, о вопросе, как помочь детям или как не помешать ребенку сделать один из самых важных выборов в его жизни, куда ему пойти учиться после школы. Обязательно ли это будет вуз? Если вуз, то какой? Какое направление? Вот здесь, чтобы был баланс между родительской заботой и уважением личного пространства и выбора самого ребенка.
И еще один важный момент, Алла Сергеевна, который я бы не стал упускать из виду. Важно, чтобы тот выбор, который сделает ребенка, та профессия, которую он выберет, принесла ему пользу, а не вред. Очень важно понять сейчас, помимо прочего, какая работа приемлема для православного человека, а какая нет. Это же тоже важно.
Знаете, мы с вами на одной волне. Я как раз хотел эту тему тоже поднять, и вы предварили меня и, так сказать, вопрос подняли.
Интересно. Так, а что же, есть какие-то профессии, которые противопоказаны?
Есть управляющий казино.
Но это не профессия.
Как это?
Управляющий – это профессия, а управляющий казино, мне кажется,
крупье.
А, ну, да, понимаю. Ну,
есть еще ряд постыдных профессий, о которых я тебе потом расскажу.
Дело в том, что...
Я догадалась.
Вы знаете... Конечно, для человека, который и православный, и даже, может быть, и не возорковлённый, но все-таки он хочет ребенку добра, и он понимает, что если он хочет ребенку добра, не любая деятельность принесет ребенку добро. Она, может, принесет ему деньги, даже славу, такую, ну, может, сомнительного свойства, но тем не менее. Но вот оно ему, если деятельность не добра, то оно человека добро не приносит.
Ну, например, вот я пытаюсь представить себе, какие сферы исключительно и стопроцентно не приносят человеку добро.
Ну, например, там, профессиональный коррупционер. Mm. Да, вот с коррупцией связано. В принципе, это многие работы с юриспруденцией и с
государственным управлением. Ну, в ВУЗе-то на коррупционеров не учат. В ВУЗ человек идет, поступает на юридический факультет, а дальше уже делает свой выбор.
Ну, вот, тем не менее, понимаете?
То есть удерживать от поступления на юридический?
Нет, почему? Я, например, вот даже у меня, может, моя дочка как раз следующая, она, может, на юрфак и поступит какой-то. Угу. Потому что она даже сейчас в МГУ ходит на курсы, так сказать, пытаясь понять, ее это не ее.
О, кстати,
это из вариантов.
Кстати, в МГУ прекрасные есть возможность, там дни открытых дверей на разных факультетах, и есть целые занятия, которые проводятся для студентов, в смысле, для абитуриентов, будущих абитуриентов. Можно, начиная там чуть ли не с 9 класса, ходить туда вместе с детьми, чтобы хоть понять, куда, чего, как.
Да-да-да, там
пользуйтесь, имейте в виду.
Это не подготовка к ЕГЭ.
Нет,
что тоже
нет,
там,
это просто...
А именно подготовка к профессии, то есть раскрытие профессии. Вот ей, например, очень понравилось международное право, угу. К примеру.
Ну, я ее понимаю, да.
Так вот, дело в том, что все-таки вот есть какие-то моменты, где, ну, например, человек все-таки, вот, допустим, я возьму даже юриспруденцию, человек должен быть все-таки подготовлен. Вот я, поскольку, помимо всего прочего, тюремный священник, иметь, допустим, быть адвокатом и общаться с уголовным миром, это непросто. Это очень своеобразные люди. Угу. Понимаете? И человек должен быть психологически, если хотите, духовно подготовлен, чтобы не впасть в соблазн. Даже священники иногда попадают в просак, когда вот тюремные священники, когда вот общаются с этим уголовным миром, бывает, что бывают такие очень неприятные ситуации, когда батюшка неосторожен бывает. Вот поэтому
Мне кажется, это в любой профессии есть риски определенные. То же самое, ну, в журналистику возьмите.
Да,
одно
да.
дело, мы тут сидим в студии «Радио Вера», а другое дело совершенно,
ну,
когда...
Ну, да, вот, понимаете, ну, вот, журналистика разная. Все-таки надо смотреть, где, вот, например, вот, будете пойти на факультет, где готовят адвокатов, это не для каждого человека, даже который хочет быть юристом. Потому что это очень специфическая работа, как, например, медицина. Понимаете, один человек видит операцию, у него, так сказать, полный восторг, а другой человек в обморок падает. Тут ничего не сделаешь. Вот. Но это мы говорим о профпригодности, если хотите. Угу. А вот есть где-то какие-то вещи, может быть, у меня сейчас вот как-то у меня в голове не складывается, чтобы вот сразу вам ответить, может, я попозже что-нибудь подумаю на эту тему. Вот, что действительно вот не так все просто. Ну, даже следователем быть очень непросто. Угу. Очень непросто следователем в нашей реальной жизни. Так сказать, даже вот мы знаем, даже и наш президент Владимир Владимирович Путин говорил, что бывает и по заказу открывают дела, так сказать, ну и так далее. Это не секрет, это, так сказать, и так далее. Вот поэтому вот надо смотреть на человека, а может ли человек, столкнувшись с обостренным злом, его проявлением, выдержать, и не то что не сломаться психологически, а духовно не сломаться. Это более даже страшно.
Когда уже в сознательном возрасте, относительно недавно, передо мной стоял выбор смены не столько профессии, сколько места работы, я обратился к своему духовнику с советом, и он мне дал тогда потрясающий совет, очень простой и понятный. Он сказал: смотри, где ты сможешь больше послужить Богу во всех смыслах. И выбирай...
Нет, точно такой же совет мой духовник дал, только в другой сфере. Когда я брал диплом на работу в семинарии, он мне дал совет: бери ту тему, которая тебе поможет потом служить прихожанам.
Может быть, это критерий?
Ну, не всякого сомнения. Потому что дело в том, что, конечно, у многих родителей первое – это, конечно, деньги, чтобы человек хорошо зарабатывал. Вот. Потом, ну, уважение. Кстати, почему люди любым способом, люди стремятся, чтобы их дети стремятся, чтобы их дети кончили вуз? Без всякого, так сказать, размышления, ну, надо ли им это. Потому что нет, таланты совершенно другие, другого свойства. Вот. А на самом деле, вот мы уже с вами знаем, как люди православные, что смысл жизни в любви. Когда любовь есть, есть смысл жизни. Когда нет любви, смысла жизни нет, даже когда очень много денег. Mm-hmm. Вот мы с вами, не знаю, говорил вам или нет, когда вот я привожу с студентами МГУ беседы, и вот мне... Уже третий раз побеждает одна же, та же тема. Притом это студент, совершенно не воцерковленные люди. Ну, верящие в Бога, но не воцерковленные, церковь неходящие. Как избежать бессмысленности жизни в процессе вот нашей вот обычной такой бытовой жизни? Вот это их очень, ну, как людей молодых, а в молодости это вопрос часто многих мучает. Почему, кстати, в молодости многие в церковь приходят? Только первая такая волна. Росная.
Мне этот вопрос вынес мозг в 17 лет.
Да. И вот как это быть? И вот поэтому, если человек будет профессионально проявлять свою любовь к людям, а это многие специальности, даже те же самые адвокаты, вот при всей сложности они могут очень хорошо служить людям. Хотя это им, конечно, сложнее бывает делать, чем, например, медикам. Угу. И опять же, те же самые медики, они, конечно, могут совсем людям служить, опять же, деньги зарабатывать. Вот поэтому, но вот здесь как раз вот этот момент очень важен, потому что он связан с обретением смысла жизни ребенка. Не просто вот я в церковь – это одно, а моя профессия – другое.
То есть выбор профессии, да, это фактически равно обретению смысла жизни,
да,
может быть.
Да, и чтобы он своими светскими талантами... Угу. Служил Богу и людям, реализовывал самую главную заповедь – возле Бога всем сердцем, всей душой, ближе, как сам себя.
То есть найти себя, реализоваться,
да,
вот то, что,
да,
называется на светском,
да,
языке вот этими словами, на,
да,
самом деле за этим стоит, какими своими талантами, как,
да,
послужить Богу.
Да, потому что когда человек это делает, пусть даже он делает это несознательно, не то, что вот он знает Евангелие, он читал заповеди, но когда он это делает вот практически... Что, кстати, очень многие делают, это люди, которые Евангелие-то не только слышали слово. Вот у них счастье.
Угу. Я согласна.
Другими словами, правильно ли я вас понимаю, что мы сейчас фактически призываем тех, кто стоит перед выбором, Выбирать не профессию как таковую, не статус, не название в трудовой книжке, а способ служения.
Ну, можно и так подойти. То есть это очень важный момент, понимаете? Потому что вот я даже сам на себе ловлю, что для меня действительно материальные моменты моих детей, да, то есть важные, что и, так сказать, их как-то... Вот я, мне даже как-то мы сидели, и я начал говорить о своей одной дочке. Мне даже матушка сказала: «Саша, что ты хвастаешься?» А я хвастался не то, что она такая добрая, хорошая, а ее как раз внешними успехами. Вот, поэтому, ну вот...
А что, нельзя, если у ребенка успехи, там, олимпиады всякие, победы?
Наверное, можно немножко. Вот, но все-таки вот не надо на это как-то совсем настраиваться и вот как-то на этом волне все время быть.
Вспоминается шутка про того забавного пациента, который пришел к врачу, а врач у него спрашивает: «Ну, на что жалуетесь? Почему жалуюсь? Я хвастаюсь?» Однако вернемся к тем, кто жалуется. Отец Александр, британские ученые выяснили...
Доказали,
да.
В очередной раз.
Да, что свыше... Ну, и вот дальше серьезная статистика. Свыше 65%, кто-то называет там 68%, москвичей, которые каждое утро спускаются в московское метро и едут на работу, недовольны своей работой. Не то чтобы они недовольны своей зарплатой или недовольны своим начальником, ну, то, что еще как-то можно изменить. Они, в принципе, недовольны тем, чем они занимаются. Другими словами, подавляющее большинство россиян хронически тот момент, когда им надо сделать правильный выбор, делают, выходит, неправильный выбор.
Манкируют.
Вы знаете, да. Не обязательно. Возможно, что они, вот то, что мы говорили, не нашли, не то, что не нашли себя, то есть не нашли ту профессию, которая, ну, и, так сказать, как-то более-менее успешно позволяет заниматься в жизни, там, зарабатывать деньги и так далее. Они вот этот момент служения людям, они его упустили. Вот он отсидел на работе, получил зарплату, даже, может, неплохую, вполне приемлемую для жизни, да. Ну, а что дальше-то? И так изо дня в день одно и то же. И, ну, понятно, что там, когда человек после вуза приходит, все новое. Ну, вот он поработал лет 15, уже все узнал, все привык.
Привычка вообще страшная,
да,
штука в этой
ситуации. Да, и что? И он начинает просто терять смысл жизни. Поел, поспал, встал, пошел на работу. Потом тебя, так сказать, коллеги среди нас... Ушел хороший коллега, человек, который много сделано для нашей фирмы. Так сказать, мы его никогда не забудем. Там цветочки купим ему, так сказать. Ну, и все разошлись, там, ну, немножко там выпили, закусили и забыли. Вот, понимаете, вот этот человек чувствует, и, конечно, ему становится грустно.
Это чувствует себя таким проходной деталью,
да,
в потоке,
да,
жизни.
Да, такой, знаете, такой, знаете, вот, да, такой кругом пара. Так вот, не с этим ли связано кризис 40-х годов?
Возможно. Я думаю, что да. Я просто, ну, я еще не проходила через этот порог, но мне кажется, что это вполне возможно.
Так ты не пройдешь, ты занимаешься тем, что любишь. Тебе это и не светит,
слава
богу.
Ну, дай бог, я надеюсь на это, но кто знает, это доживем, увидим, знаешь. Вот, но мне кажется, что, вот, отец Александр, все-таки до какого возраста, как вам кажется, можно, ну, так, не то что покрывать, а благословлять, может быть, со стороны родителей, да, чтобы было такое вот одобрение поиска себя детьми. Сегодня же нередко бывает так, что вот ребенок поступил в институт, ну, среди моих студентов, у меня каждый год первокурсники, да, среди моих студентов есть такие случаи, когда поступает девочка, прекрасно там, например, занимается, все, мы как-то там, допустим, идем вместе к метро, разговариваем, и она говорит, что вот ей там, ей нравится наше занятие, но там она все равно будет себя искать дальше, потому что что-то вот... ей маловато чего-то, ей не хватает и так далее. На следующий год я узнаю, что она ушла в театральный вуз. Вот.
Умница.
Вот ребенок сделал очень смелый шаг.
Пока она не встала на ту колею, о которой говорил отец Александр в самом начале, причем в том контексте, что взрослым-то легче, они уже встали на колею, да потом выбраться из этой колеи невозможно.
А она в одном из лучших вузов учится, ну, все-таки в МГИМО, да, человек поступил вот так вот просто по результатам ЕГЭ, да, и вот она раз и меняет, кардинально меняет свой образ жизни. Я считаю, что в этом есть очень большая смелость с ее стороны. и, наверное, мудрость со стороны родителей, которые позволяют такие, как это сказать, гамбиты совершать.
Вы знаете, надо просто только понять, это действительно она себя нашла, или у ней это такой гамбит очередной, не последний при этом. Вот надо понять, то есть, потому что бывает у детей, вот они с удовольствием поступили по своему выбору, даже не родительскому, а так вот они мечтали об этом, поступили в какой-нибудь типа медицинского вуза, там первый мед или второй мед, вот они 2 года учатся, а потом, ну вот, в силу того, что мы люди грешные, вот, что не всегда, что любой труд – это труд, не всегда это, знаете, в таком пике радости бывает. Сначала бывает много-много труда, потом в какой-то момент пик радости. А молодой человек, он склонен все время радоваться. И, в принципе, это такое свойство души, которое у него Богом заложено. Мы вообще на заповедь всегда радуетесь от апостола. Ну, а в реальной жизни, то, что мы люди грешные и в грешном мире живем, ну, вот труд этот, особенно в таких вузах, как медицинский, где требуется особое, так сказать, старание, да, учиться, так сказать, особое усилие, но он не всегда приносит. Вот надо вставать и делать, учить и делать, вставать и делать.
И так 7 лет.
И так 8. 7 лет, ну да, там долго. Угу. И у некоторых им просто, ну, как лень. Лень, так сказать, человек вот теряет ориентир, какая-то цель теряет.
Как следствие уныния.
Да, уныние, и потом говорит, зачем я здесь делаю? Но если у человека вот такое состояние, он, оказавшись в любом вузе, придет к тому же самому. Поэтому надо просто понять, это вот действительно у него такой кризис, вот тот, который я описал, чисто такой духовно-психологический, да, или это действительно у него сознательный выбор, что вот у него есть что-то другое, что ему ближе, и где он действительно может себя реализовать с большим успехом.
А как это понять?
А вы знаете, вот... Ну, например, я так, чисто практически. Если человек доучился до 4-го курса, ему там остался полтора, год или полтора, то лучше пусть он доучится еще полтора года, а потом поступит в другой вуз. Вот. А, по крайней мере, у него будет одна профессия, которая, что если он поймет, что все-таки там вот, допустим, ну, актерство – это все-таки не его. Ну, он чисто практически поймет. Потому что иногда, знаете, все люди, все склонны к мечтательности, а молодежь сугубо. Вот мне даже приходится взрослых людей по 40 лет, он говорит, ну, приходит ко мне человек, говорит, вот, я пытаюсь его, знаете, ну, хорошо, ты хорошо намечтал, ты хоть пальцем двинул в этом направлении?
Вот.
То есть ты потрудился в этом направлении? Вот, потому что обычно, когда люди, действительно, у них вот это его, они готовы трудиться и очень много. А когда человек только мечтает, то... эта мечтательность заканчивается. Вот я пойду, вот я брошу вуз, и пойду и стану там великим, там, неважно кто. И вот тут важно, даже вот это слово «великий» – это самое главное, это «великий», а кто дальше – это без разницы, лишь бы «великий». Вот поэтому это, может быть, вот чисто следствие нашей греховной природы.
Ну, и, может быть, слава богу, так, глядишь, и я в свои 42 не стану моряком дальнего плавания.
Тебе
как я тихо мечтаю об этом. А есть у меня такая мечта, чтобы на паруснике Крузенштерн через бурные моря.
А жена дома? Одна, с ребенком, с собакой, с кошкой.
Первый семибальный шторм.
Ой, отец Александр, не пугайте.
Не трогайте мою мечту.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня мы говорим о том, как порой дети встают перед непростым выбором, куда поступить, потому что сейчас как раз та самая горячая пора. Сегодня мы говорим об этом с нашим дорогим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом 10 детей, это важно, протоиереем Александром Никольским. И завершая наш разговор, а мы уже выходим на финишную прямую, я очень хочу обсудить с вами еще один очень важный момент. Не только 11-классники встают перед выбором, в какой вуз поступить, но и родители самых маленьких наших слушателей, те, кто вот отзанимался в детском саду или не отзанимался в детском саду и должен выбрать школу, в которую поступить. Среди наших слушателей я точно знаю, есть такой вопрос. Какую школу выбрать? Вариантов масса. Либо та, которая рядом, чтобы ребенок не тратил много времени на дорогу, а, соответственно, родители. Либо та, которая далеко, но, говорят, хорошая. Да, придется много ездить, но там хорошие преподаватели. Либо та, которая дорогая, потому что это престижно. Либо, и это очень важно, православная школа. Мало кто знает точно, что там, но поскольку они хотят, чтобы дети были счастливы и воспитывались в православной среде, среди таких же близких по духу детей, для них это очень важно, чтобы ребенок воспитывался так. Во-первых, плюсы и, возможные минусы обучения детей в православной школе.
Знаете, я в свое время, 10 лет назад, мы выбрали православную школу, я даже не преподавал, но когда мы решили... Ну, она была от нас далеко, это час езды, соседний район. И когда мы решили переехать за город, мы приехали по принципу, мы нашли православную школу за городом и к ней переехали, чтобы больше дети наши час в машине или там... Она иногда там пробка такая, больше получается, чем час.
Школой довольны в итоге?
Вы знаете, вот не надо идеализировать, как это, не надо очаровываться, не нужно разочаровываться. Православная школа – это школа. Это собрались люди православные, но с недостатками. Потому что там преподает не, прошу прощения, не Господь, а обычные люди, обычные педагоги. Вот. И все проблемы школьные, они там присутствуют. Это неминуемо. Это по-другому не получится просто. Угу. Вот. И когда человека дает в православную школу, он не должен расслабляться. Некоторые думают, ну все, там его научат. Ну и не только образование дадут, но и нравственность тоже будет все в порядке. Нельзя расслабляться. Семья есть семья. Она несет ответственность за ребенка. И школа православная – это всего лишь помощница в семье в воспитании ребенка. Ну, что его там, какие-нибудь неправославные педагоги не будут маленького ребенка там говорить ему там, о, не знаю, там, однополой любви, там, что это хорошо, там, еще что-то там, какие-то вот вещи, ну, совсем неправославные, которые может ребенка смутить. Но все остальное – дети из разных семей, из семей более воцерковленных, менее воцерковленных. Надо там, мама воцерковленная, а папа совсем вот, так сказать, могут, может дома, так сказать, на языке таком и говорить своеобразном. Ну и так далее. Поэтому надо все отслеживать, быть очень внимательным и себя ответственность, то, что школа православная, никак не снимать. Поэтому я вот считаю, что ну, я, наша семья сделала выбор, что это должна быть православная школа, чтобы было меньше соблазнов. Но это все равно школа, это обычная школа. Как у нас духовник нашей школы говорит, это у нас средняя школа с православным уклоном.
С православным уклоном.
Не может быть православного уклона. Православный может быть...
Ну, это он так, в шутку.
Ось. А не уклон.
Да, вот, это в шутку. Просто когда ему говорят, вот надо нам английский, надо то, все 50, говорят, нет, у нас там, у нас школа с уклоном. Вот, поэтому вот не надо расслабляться. Потому что в школах, а православных все есть, что обычно в школах.
Я все-таки, знаете, внутренне как-то склоняюсь к тому, чтобы выбирать прежде всего педагогов. Не православная или не православная школа, а смотреть, кто там преподает ключевые дисциплины.
Ну, ты же не можешь знать всех педагогов.
А почему это? Всегда можно навести справки. Всегда можно... Ну, слушайте, мы живем в век информации. Понятно, что не будет идеальной картины, но как-то более или менее вот по сумме вводных, мне кажется, определить сегодня все-таки можно. Другое дело, что, я уверена, среди наших слушателей есть те, кто живет в небольших городах или селах, где выбора школ нет. И там уже, вот знаете, не то, что там православная, не православная, а она есть вот всего одна. И там дальше уж, ну, как получится. А все остальное добирать за счет какого-то там самообразования, интернет-лекций. Сейчас, слава богу, все это в открытом доступе, и всего много. Вот, ну и так далее. Ну...
Вы знаете, конечно, православная школа, выбор православный, православный, это выбор очень небольшой части населения. Потому что православных школ очень немного. Вот у нас школ в Москве больше 1000, а православных, я вот боюсь соврать, там порядка 20. 15, 20, вот такой порядок.
То есть, я правильно понимаю, что большинство из них на какой-то коммерческой основе, а не платные?
Всегда на коммерческой основе. Дело в том, что у нас, как известно, по Конституции религия отделена от государства. Поэтому как только школа объявилась религиозной, естественно, государство школу не может здесь делать, а где-то открывается школа, то она может быть только платной. Угу. Это тоже, кстати говоря, некий барьер для выбора, потому что не у всех родителей есть деньги, чтобы платить за ребенка каждый месяц какие-то суммы.
Важный вопрос. А ЕГЭ, прочие экзамены... Диплом, в конце концов, он имеет такую же силу?
Абсолютно, да. У них лицензия, аккредитация. Все есть, это как раз с этим проблем нету. Угу. Проблема это чисто, к сожалению, коммерческого свойства, плата, и плюс то, что их мало, потому что, мы сделали такой смелый шаг, взяли, просто переехали к ней. А так где мы жили, Северный Южный Тушино, там не было вообще ни одной православной гимназии. Мы православную гимназию возили на речной вокзал.
Угу. Кстати, часто сегодня тоже бывает, что переезжают родители поближе к школе.
Да, понимаете, потому что просто не у всех какие-то, может, возможности есть и так далее. Поэтому все-таки я с вами согласен, Алла, что надо ориентироваться на педагога. Есть замечательнейшие педагоги, есть замечательные школы. Я знаю одну школу, которая, хотя государственная, но там очень хороший директор, православный, и там я в нескольких православных гимназиях, преподавал и, присутствовал. И там входишь в школу, государственную, среднюю школу большую, там сотни учеников, как обычно, да, современное здание, и там такое ощущение, такой атмосфера православной гимназии. Mm. Благодаря этому удивительному директору, который там уже не одно десятилетие, может.
И у остальных, соответственно, равнение на флаг. То есть смотрят на директора, да, а как? Это же транслируется отношение.
Вы знаете, когда директор, начальника. Он не только смотрит, он и кадр подбирает соответствующие, mm-hmm. и так далее.
После эфира напомните мне, чтобы я спросил, где эта школа. У меня есть мнение, причем это даже не мое мнение, это авторитетное мнение, высказанное протоиереем Максимом Козловым, что обычная школа предпочтительнее для детей из семей верующих, ибо, и вот здесь удивительная, но если вдуматься, очень мудрая мысль, соприкосновение с обычной светской жизнью поможет ребенку осознавать свою веру как настоящую ценность.
Знаете, я с этим согласен. Есть такое мнение, что все надо предпочтительнее. Поэтому я не могу сказать, что мой выбор – это единственно правильный. Хотя о нем пока не пожалел, но есть такой момент. Дело в том, что, например, есть проблема подростков, которые начинают отвергать какой-то момент такой протест против семьи, устоев семьи. Может, он быть не такой какой-то совсем революционный, прям, знаете, до основания разрушу, а потом. Но тем не менее, это присутствует такое, осознание себя от противного. В том числе есть такая проблема православной школы. Потому что когда у ребенка возникает подростковая какая-то революционность внутри, а это у многих возникает, а школа православная, он часто, да еще семья, естественно, православная, mm-hmm. он часто начинает отвергать вообще православие. Если в школе, я знаю случаи в православной школе, когда педагоги тоже не всегда бывают на уровне, в том числе в православных гимназиях, и возникает это чревато большим кризисом религиозным у молодого человека, юноши и девушки, совсем юный. Поэтому здесь есть такая некоторая опасность. Почему в семье священников тоже бывает не все благополучно, в плане детей, потому что если папа как-то где-то отпустил, или сам где-то не на уровне, это расслабляется слишком сильно дома, тоже возникает, что ах так, ты православный, я буду не православным. Когда конфликт возникает с подростком, да, то есть отвергается не только папа как таковой, mm-hmm. отвергается именно то, что стоит за родителем, то есть православие, сколько для православной семьи это такой стержень.
Юношеский максимализм.
Да, такой. Поэтому mm-hmm. в православных гимназиях есть моменты, что действительно из православной гимназии иногда выходят совершенно такие 100% рафинированные атеисты. Угу. Которые не просто индифферентны к церкви, они церковь терпеть не могут.
Завершая разговор о выборе профессии, я хочу, если вы позволите, отец Александр, задать вам вопрос несколько личного характера. Как и когда вы в свое время приняли решение стать священником Русской Православной Церкви.
А я не принимал это решение, это Бог принял за меня решение.
Хорошо, как вы услышали, как вы поняли, что Бог за вас принял такое решение?
Хорошо, вот я тогда очень кратко биографию, такую духовную биографию. Я родился в семье, где о Боге не говорили, меня даже не крестили. Я был учеником советской школы, был атеистом. И вообще о Боге никогда не думал. Но потом во мне зародилась эта вера. Я начал искать смысл жизни, потому что не находил его в обычном, так сказать, вот, течении жизни. Так сказать, сначала там и буддизм интересовался, там, и так далее. Потом нашел христианство, стал христианином. И вот когда я еще вот только крестился...
Это какой возраст был?
Ну, 23 года. Я закончил светский вуз, первый свой. Вот, и я крестился, и даже еще в храм не ходил, потому что зачем? Я же крестил, зачем в храм-то ходить? Я крещенный, я все, крестился, нормально, все хорошо. Почитал Иван, крестился, все, я христианин, все. И вот мы с моим товарищем детства, другом детства, очень мы близки были, мы беседовали. Я говорил, кстати, о русской литературе. Вот, я всегда люблю поговорить. Вот я так руками машу вокруг себя, там, жестикулирую бурно, что-то там о Достоевском, о Толстом, о Пушкине. Вот. И вдруг мне мой товарищ говорит: «Саш, а не стать ли тебе священником?» И знаете, как это удар ниже пояса.
Неожиданно.
Подых, да. Потому что человек, который в храм не ходит еще, даже не думает, что это надо делать, ему вдруг такое предложение. А потом он говорит: «Пойдем в храм в воскресенье». Тут я совсем смутился и заморчал. И ему ничего не сказал. Но в воскресенье потихоньку пошел в храм.
Вот, вот с этого все началось.
Да, вот. И дальше, так сказать, я нашел своего духовника будущего. Вот, стал ходить к нему, ну, общаться с ним, так сказать, там, беседы, там, богослужения. Поцерковляться. И он мне сам предложил: «Саша, не хочешь стать священником?» А я ему ответил: «Откуда вы знаете?» Ну, и вот дальше, так сказать, уже пошло.
Как важно вот на этом пути поиска себя пытаться услышать внутри себя какой-то, ну, я не знаю, если там не голос Господа Бога, то какой-то резонанс, вот этот вот, чтобы раз и что-то такое прозвучало.
Как научиться важно услышать волю Бога. Это очень важно. Другой момент, что об этом мы уже, вероятнее всего, поговорим в следующий раз, отец Александр. Это будет очень интересная беседа. И мы
приходите
вас на
к
нее
еще
приглашаем, потому
спасибо,
что вы удивительный собеседник. А у меня еще осталось много к вам вопросов. Если вдруг наш разговор сегодня покажется полезным хотя бы одному человеку, выпускнику или родителю, или еще кому-то, мы будем по-настоящему счастливы, потому что в конечном итоге все для этого и делается. В любом случае, мы желаем вам абсолютного счастья каждое мгновение. Счастья от того, что вы нужны, счастья от того, что вы востребованы, от того, что вы занимаетесь своим делом и являетесь тем, кто вы есть. Такого счастья, каким может похвастаться, но никогда не будет хвастаться наш сегодняшний гость, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский. Спасибо вам, отец Александр.
Спасибо вам.
Спасибо. Этот семейный час с вами провела Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Всего вам доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».